Первые лица на радио «Комсомольская правда».
В рамках проекта «Первые лица» на радио «Комсомольской правды» сегодня в гостях первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Государственной Думы Российской Федерации Федот Тумусов. Федот Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы представляете в Государственной Думе весь Дальневосточный федеральный округ, поэтому так, в своей работе затрагиваете вопросы, волнующие всех дальневосточников и жителей Хабаровского края в частности. И вот первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Дело в том, что при перелете с Дальнего Востока в центральные районы страны работает программа субсидирования авиаперевозок. Работает успешно, работает не первый год. Но есть жители Хабаровского края или Республики Саха, живущие в так называемых удаленных, в арктических районах, которым вначале нужно добраться до столицы края или республики, в данном случае Хабаровск или Якутск, и стоимость всей поездки может вырастать в разы. Как помочь этим категориям граждан сэкономить на перелетах?
Это очень актуальная проблема для всех жителей Дальнего Востока, и эти проблемы я не первый год ставлю перед Государственной Думой, перед правительством Российской Федерации. Могу сказать, что есть два направления решения этой проблемы. Вы сказали абсолютно правильно про субсидирование. Вот субсидирование мы добились, чтобы перелеты с Дальнего Востока в центральные районы страны, они субсидировались бюджетом Российской Федерации. Это было большое достижение, естественно, решением президента страны Путина Владимира Владимировича. Это первое направление субсидирования. Но, к сожалению, так называемые внутрирегиональные перевозки, то, что мы говорим с дальних населенных пунктов прилет в столицу и далее уже туда, в центральные районы страны, значит, они субсидируются так называемые внутрирегиональные перевозки. И эта обязанность возложена законодательством на правительство регионов, то есть на правительство субъекта федерации. А у субъекта федерации не всегда хватает достаточных средств для того, чтобы в достаточной мере субсидировать вот эти стоимость авиабилетов. Мы боремся за то, чтобы субсидирование взяло на себя федеральный бюджет. Потому что реальные финансовые средства, они как бы мы так хорошо или плохо, они находятся у федерального центра. Значит, вроде как в последнее время движение началось. Правительственное постановление сейчас готовится, но оно до сих пор не подписано, чтобы внутрирегиональные перевозки тоже субсидировались федерального бюджета. Значит, они, средства выделяются в рамках общего субсидирования бюджетов субъектов, и они там уже сами решают. И поэтому вот это субсидирование, оно имеет очень маленькую долю. Если самолет берет, условно говоря, там 25 пассажиров, то субсидируется 4-5 билетов. Это абсолютно незаметно. Поэтому нам надо добиться, что одно первое главное направление, чтобы субсидирование внутри региональных перевозок было за счет федерального бюджета. Я думаю, что мы рано или поздно этого добьемся. И второе направление – это развитие малой авиации. Потому что мы все помним, в советское время очень развитая была малая авиация. А сегодня, значит, все законодательство, воздушный кодекс, он так выстроен, что он работает только для крупных авиакомпаний. Вот есть крупные самолеты, которые летают, это очень хорошо. Есть правила, значит, безопасности, заправки, взлета и посадки. Ну, то есть стоимость, то, что входит в стоимость авиабилета, они регулируются вот именно только для больших самолетов. И это же правило распространяется для малой авиации.
Что, и, в принципе, некорректно.
Естественно. И сразу 2, 3, 4, 5 раз вырастает стоимость билетов, и малая авиация у нас никак не развивается. А желающие развивать его есть везде. И в Хабаровском крае везде есть. И поэтому мы сейчас боремся за то, чтобы правила специально прописать для малой авиации. Тогда стоимость билетов, ну, минимум 2 раза снизится. Ну, просто возьмите себе вот аэропорт, например. Чтобы обеспечить надлежащую работу маленького аэропорта, значит, по тем же правилам, как большой аэропорт Внуково там написан. Поэтому для маленького аэропорта, в котором раз в неделю прилетает самолет, раз в неделю.
Ну, это невозможно, ну, так получается, я понимаю.
Да. Там 60 человек работает. Вот я был в Финляндии, например, да, прилетаешь в аэропорт, там вообще никого нет. Один человек на весь аэропорт, да. И это все регулируется, все нормально. Поэтому вот нам надо поменять немножко менталитет, руководители авиации. Только раньше говорили, что вот Росавиация против, сейчас Нерадько ушел, там все изменится, к сожалению, ничего не меняется. Пока у нас намечено на февраль месяц, ну или в марте месяц мы проведем парламентские слушания как раз по развитию малой авиации. Мы разработали законопроект, ну мы назвали его «Авиатакси», потому что, ну, чтобы она немножко нормально воспринимала, да. И этот проект, текст у нас есть, ну, сейчас мы работаем с правительством, всем, чтобы согласовать все моменты, значит, те, которые не прописаны. Даже, по-моему, «Комсомольская правда» газета про это тоже писала недавно. Поэтому работа идет очень сложно, сложно, потому что вот менталитет руководителей, страх там перед малой авиацией, да, он есть. Он есть, и его надо менять. Надеемся, что после того, как новое правительство придет, придут нормальные, адекватные люди, и все это поменяется, и тогда и субсидирование внутрирегиональных перевозок в денежном плане, изменение правил регулирования малой авиации, и это все позволит снизить стоимость билетов для внутрирегиональных перевозок. То, что мы говорим, с дальних населенных пунктов, центральные города субъектов.
Ну да, да, хорошая история, безусловно. Я понимаю, я просто читал информацию о том, что вот, у нас-то в Хабаровске, мне кажется, чуть подешевле, а вот до Якутска добраться из арктических районов, да, там это... о сотнях тысяч идет речь.
Однозначно, 40, 50, 60, до Черского там 40 тысяч в одну сторону, туда и обратно это уже 80 тысяч, вообще неподъемное.
Ну да. Будем надеяться, что все-таки ваши инициативы услышат, будут услышаны, да, и изменения придут и в Хабаровский край, и в Республику Саха. Еще одна тема, о которой я хотел поговорить. В конце прошлого года вы выступали в Государственной Думе с законопроектом в части повышения правового статуса медицинских работников. Если тезисно, в чем суть этого законопроекта?
Смотрите, мы все говорим о том, что у нас не хватает медицинских работников. В целом по стране где-то 40%, да? Ну, куда они уходят? Они же были. Они уходят, значит, в частный бизнес или вообще уходят с медицины, да? В чем проблема? Проблема, конечно, в материальном заинтересованности. Значит, они, хотя есть майские указы президента, чтобы зарплата была выше, да, это первое. Его надо повышать. Но в то же время есть вопросы безопасности, вопросы социального обеспечения медицинских работников. Мы за то, чтобы приравнять медицинских работников государственным служащим в части социального обеспечения, в части пенсионного обеспечения и в части обеспечения безопасности к военнослужащим, служащим, значит, полиции, чтобы, не дай бог, если кто-то там посягается на жизнь и здоровье, значит, врача, а так это очень часто случается, чтобы они понимали, что будут нести ответственность наравне с теми, которые они делают в отношении полицейских, например, да. Это вот поднять статус с точки зрения безопасности, с точки зрения социального обеспечения и с точки зрения пенсионного обеспечения. Это надо сделать, потому что врачи работают конкретно на государство, конкретно на улучшение состояния здоровья наших граждан. А это и есть государство.
Угу. Ну, если говорить о безопасности, вы имеете в виду, вот мы в этой студии говорили, допустим, происходят и бывают нападения, допустим, на врачей скорой помощи, да, потому что они таком на переднем крае, люди в состояниях страшных, я имею в виду пациентов, которые пациентами иногда и не являются, да, и так далее. Ну, а если говорить о терапевте в районной больнице, здесь о какой безопасности может идти речь?
Ну, там то же самое, понимаете, значит, всякого рода, начиная оскорблений, всякого рода других действий, да, их тоже, к сожалению, хватает, да, то есть врач должен себя уверенно, вот, ну, представьте себе, да, любой, ну, будем говорить, дебошир, который в отношении полицейского что-то сделает, он, против него будут применены самые жесткие меры, условно говоря, утихомирования и далее наказания. То же самое должно быть в отношении врачей. И он должен понимать, если он воздействует на здоровье и безопасность врачей, то же самое жесткое будет утихомирование, будем мягко говоря, ну и наказание.
Да?
Вот этого мы добиваемся, так? Ну, понимание и в правительстве, и у руководителей страны в этом плане есть. Значит, мы медленно, но в этом направлении двигаемся.
Давайте мы сделаем небольшую паузу. Напомню, наш гость сегодня – это депутат Государственной Думы Федот Семенович Тумусов. Если у вас есть вопросы, пишите нам на эфир на WhatsApp 8-962-22-33-88-3.
Первые лица.
продолжаем разговор. Наш сегодняшний гость — депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Тумусов. Федот Семенович, давайте продолжим. Еще одна тема для обсуждения — это рынок лекарств в России. В настоящее время производители, есть такая информация, выплачивают от 10 до 30% от стоимости поставленных лекарственных препаратов в качестве дополнительного вознаграждения аптечным сетям. Это вообще законно?
На самом деле я в Государственную Думу вносил законопроект о так называемых маркетинговых договорах. Значит, речь идет о защите интересов наших граждан в части доступности покупки лекарств. Значит, и этот фактор, он, значит, дает удорожание лекарственных средств. Дело в том, что поставщик лекарственных средств, он навязывает так называемые маркетинговые договора для аптечных сетей, да? И это, вот, это позволяет удорожание, доводит до удорожания до 30% лекарственных средств, и это надо, естественно, регулировать, да? Значит, регулировать, поскольку договор между хозяйственными субъектами, он всегда соответствует, как бы, всем юридическим правилам, но когда мы ущемляем интересы граждан, вплоть до удорожания до 30%, это надо упорядочивать. Так мы, я предлагал, чтобы эти договора, они как бы не противоречат Гражданскому кодексу, но размер вознаграждения должен быть минимальным, ну, до 5%, например. Но, к сожалению, лоббистов, значит, производителей лекарственных средств у нас очень много, и они как бы провалили мой закон. Законопроект, но я буду дальше бороться с тем, чтобы регулировать цены на лекарственные средства. Мы все каждый день чувствуем, что они тихо, но растут. Надо этот процесс регулировать. Я не говорю, чтобы приостановить, остановить, а регулировать, чтобы были понятные повышения цен не 30%, но хотя бы 5%.
Я понял вас. Но вопрос такой тогда, вот эта часть этого же самого вопроса, что это мы говорим обо всех лекарственных средствах, да? Но существуют же еще лекарственные средства, отнесенных к жизненно необходимым. Да. Они определенным образом реализуются. Они в государственных аптеках и в коммерческих в том числе, хотя я знаю, что коммерческие в последнее время из-за сложности вот этого фармацевтического рынка иногда отказываются. Хотя, по сути, они обязаны это делать. И то есть вот такая система работает и в части лекарственных препаратов, отнесенных к жизненно необходимым?
Смотрите, есть перечень жизненно важных и необходимых лекарств, которые утверждаются правительством. Это где-то 600-800 наименований, каждый год они утверждаются, значит, и они реализовываются по двум каналам. Первое, это, естественно, больница попадает, и вторая — в коммерческую сеть попадает. Но вот эти маркетинговые контракты, они распространяются на все лекарства. Хоть там, хоть тут, они одинаково действуют. Мы боремся за то, чтобы, вот я уже говорил о том, что снизить вот эти стоимость так называемых маркетинговых контрактов не в более 5%. Это одно направление. Второе направление, конечно, мы должны поддерживать наших отечественных производителей, потому что, значит, хотя санкций на лекарственные средства нет, но мы каждый день видим, что то или иное лекарство, которое поставляется иностранным производителям, они потихоньку исчезают. Мы не понимаем, почему они исчезают, но все равно это факт, исчезает. Значит, мы должны найти замену. Замены, значит, чтобы наши производители это могли. Вот за последние 10 лет у нас в стране работала программа развития фармацевтической промышленности, импортозамещения, так называемая «Фарма-2020», и она успешно работала. Мы создали сейчас мощную фармацевтическую промышленность. Мы в натуральном выражении до 60% производим у себя в стране. Значит, в ценовом выражении еще больше, но еще дальше надо развивать. У нас так называемые субстанции, да, то сырье, из которого делается лекарство. К сожалению, мы 90% сейчас, значит, покупаем в Китае, Индии или в других странах. Нам надо свою химическую промышленность, свою фармпромышленность развивать, чтобы сырье делать. Вот при Советском Союзе мы сами все делали. Мы должны прийти рано или поздно, ну не 100%, но хотя бы 80% сырья делали у себя. Такая программа разработана, она работает, и мы этими вопросами очень активно занимаемся.
Угу. Еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить сегодня. У нас фонд обязательного медицинского страхования работает в стране, опять же, не первый год. Сейчас много говорим, и мы тоже встречаемся с врачами в этой студии о диспансеризации, насколько она важна, насколько важно предотвратить заболевания, узнать о них на ранних стадиях. То есть это большой и важный проект вообще для здоровья всего общества. И вот в ноябре прошлого года Государственная Дума приняла проект федерального закона о бюджете фонда ОМС на 2024, и там был еще в части плановый период 2025-2026 годов. Но, как мне известно, у вас есть на этот счет свое мнение, что проект закона несовершенен, и даже есть ряд предложений. Не могли бы рассказать о них?
Да, конкретно я выступал, когда было обсуждение бюджета фонда медицинского страхования, значит, с резкой критикой самого бюджета и, самое главное, самой системы финансирования здравоохранения. Ну, даже министр, значит, здравоохранения Мурашко Михаил Альбертович, мы с ним очень плотно работаем, он даже обиделся. Вот смотри, говорит, Федор Семенович, мы все ваши вопросы решаем, вы к нам обращаетесь, а тут вы нас критикуете, да? И на то его...
Ну, здоровая критика, вы знаете, да, она только лучше делает.
Он обиделся. Ну, по-человечески его можно понять, да? Значит, но председатель Думы Володин сказал, ну, у нас есть, мы объективно видим ваши результаты работы, и в то же время должна присутствовать нормальная критика, чтобы на то и Шука, чтобы гораздо не дремал. Ну, это так вот, лирическое отступление. Но на самом деле, в чем порочность нашей системы финансирования и организации здравоохранения в целом в нашей стране? Я считаю, что она выстроена неправильно, потому что она работает по принципу бизнеса. Вот здравоохранению платят деньги за количество больных. Чем больше больных, тем больше они получают денег. Абсолютно неправильно. Надо платить, значит, за здоровых людей. То есть финансирование должно быть бюджетно-сметным. Бюджетно-сметное финансирование должно быть, чтобы врач реально добивался, чтобы было больше людей здоровых, а не больных. А сегодня наоборот все выстроено. Поэтому от этого принципа надо отказаться. И как только мы отказываемся от этого принципа, нам не нужен ни фонд медицинского страхования, поскольку это бюджетные деньги, можно напрямую из бюджета финансировать здравоохранение. Так? И страховые компании тоже, они просто... Прямая простая прокладка между бюджетом и медицинскими учреждениями. Еще они наказывают, понимаешь, это медицинское учреждение. Их надо ликвидировать. Вот такая наша такая жесткая позиция. Мы из года в год это повторяем. И мы вносим законопроекты в этом направлении. Мы даже, вот у меня лично даже, я иду дальше. Да? Значит, деньги... на здравоохранение, на образование, на то, что называется, на сбережение и развитие человеческого капитала, то есть направлено на конкретного человека, они должны идти через семейные счета. Ну, мы об этом, если будет вопрос, конкретно поговорим. Поэтому
а система... что такое семейные счета? Ну, если вот именно о счетах поговорить. Мы про семью сегодня, да, безусловно, затронем. Да. Что вы имеете в виду?
Смотрите, семейные счета. Вот сегодня, например, есть так называемый материнский капитал, да?
Есть, да.
В скобках написано семейный капитал. И эти деньги, да, вроде как должна получать только мать, да? Абсолютно неправильно. Мать без отца и ребенка же не бывает. А мы семью должны рассматривать как организацию. Ну, если хотите, организация, которая сверху созданная Богом, можно сказать, да, Всевышним. Все остальное это выдумывается человеком для того, чтобы какие-то проблемы решать, да. Вот предприятие здравоохранения, да, учреждение. Она выдумана человеком для того, чтобы организовать систему здравоохранения, оказание медицинской помощи человеку. Все остальное то же самое. А Бог создал семью для того, чтобы мы как бы существовали как люди, как человеки. Поэтому его надо как организацию рассматривать. И как организация она должна иметь свою печать, свой счет отдельный. И семья, муж, жена, они договариваются, кто там распределит кредит. Но по моим представлениям, это глава семьи. Он должен быть распределит кредит. Поэтому, например, материнский капитал должен называться не в скобках семейный капитал, а семейный капитал. Можно в скобках материнский отцовский капитал. То есть от понятий, от смысла очень многое зависит. Поэтому... я говорю о том, чтобы вот деньги, которые предназначены для здравоохранения, для оказания медицинской помощи, они должны приходить по нормативам на семейные счета. Потом, если я заболел, я прихожу, значит, я плачу вот этого счета медицинскому учреждению за оказание мне помощи, да? Если я сэкономил, то это тоже идет на другие нужды, на спорт, можно сказать, да, на другие вещи. А вот сразу возникает вопрос, будет неселевое использование, да, есть у нас люди, которые, ну, эти деньги не на свое здоровье направят, а на что-то другое.
Ну, на уничтожение типа на бутылку своего здоровья, водки, да? Например.
Сейчас у нас есть так называемый цифровой рубль, селевой. Характер, направление этих средств обеспечивается цифровым рублем, понимаете? Эти вопросы все сейчас снимаются. Поэтому я выступаю за то, чтобы вот у нас была принята семейная парадигма развития общества. Без этого, условно говоря, ну, по моим представлениям, будущего у России нет.
Угу. Добавится работы гражданским судам, я вам скажу, раздел имущества и все остальное. Как это может по-другому выйти?
Наоборот, да? Они будут создавать семьи, понимаете?
Да,
потому что сегодня, сегодня же они... Вот, даже вот смотри, один пример приведу. Да? К нам гости пришли, ну, наши родственники, значит, девочка и мальчик, значит, там они решили создать семью, ну, вместе жить. Девочка уже, значит, там на 7-м году беременности. Ну, я спрашиваю, когда вы там создадите юридически? Она говорит, они говорят, не, мы решили просто без оформления. А я говорю, а почему? А потому что, говорит, вот мата немножко будет больше денег получать, чем когда семью создают.
Использование,
я,
да.
Я говорю, смотри, это, да, абсолютно неправильно. Говорит, это неправильно. Значит, и такого, чтобы там мать-одиночка, из-за того, что она мать-одиночка, получает больше денег, чем это, я говорю, абсолютно неправильно.
Давайте прервемся на несколько минут. Напомню, что наш гость сегодня депутат Государственной Думы Федот Тумусов. Если у вас есть вопросы, пишите на эфир на WhatsApp и не переключайтесь.
Первые лица на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор. Сегодняшний наш гость – депутат Государственной Думы Федот Тумусов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Федот Семенович, мы поговорили уже о разном с вами сегодня и о авиаперевозках, и о медицине, и о лекарствах, и о бюджете того же фонда обязательного медицинского страхования. Есть еще одна тема, о которой я хотел с вами поговорить. Это, наверное, болезнь, такая бич Дальнего Востока, все-таки отток населения. Явление это перманентное, оно происходит и в Республике Саха, и в Хабаровском крае, в Приморском, то есть не исключение, да, субъекты Дальневосточного федерального округа. Едут, не знаю, едут где тепло, едут молодые специалисты за большим рублем, да, у нас сейчас дальневосточная вот эта надбавка не такая, как в Советском Союзе все-таки, да, здесь не поспоришь. Как вы считаете, можно ли остановить это явление? Я понимаю, что это довольно общий вопрос, но вот на ваш взгляд.
Знаете, я вот коренной дальневосточник. Я здесь родился, я здесь вырос, я здесь работал. Ну, сейчас вот в Государственной Думе работаем. И поэтому вот эти все проблемы я с болью сердца всегда встречаю, всегда про это думаю. И борюсь за то, чтобы мы любили Дальний Восток, и мы связывали свое будущее и будущее наших детей с Дальним Востоком. Потому что это действительно великая страна, великий Дальний Восток, и без Дальнего Востока России не будет. А вот как, чтобы они здесь действительно так это дело связывали, да? Ну, ничего нового изобретать не надо, да? Вот и царское время стимулировали, и в советское время стимулировали, да? Начиная от райкоэффициента надбавок, подъемных, жилье там, да? И то же самое сейчас надо делать. Но поскольку все это сейчас, вы правильно заметили, она не работает, да? Перманентно не работает. Можно восстановить, да? Но я предложил такой законопроект, так называемый «Дальневосточный капитал». Дальневосточный капитал, законопроект есть, он лежит там в Государственной Думе. Иногда появляются повестки дня, я сижу, жду, вот я буду выступать, а потом она исчезает. Ну вот она вот уже года два так появляется, исчезает, да. В чем смысл дальневосточного капитала? Значит, человек, который родился на Дальнем Востоке, для него должен быть открыт специальный счет, и туда, как только он родился, должна поступить сумма не меньше 1 миллиона рублей. И это деньги предназначаются на его образование, на его жилье после того, как он достигнет своего совершеннолетия, и на его здравоохранение. Значит, вот три направления. Дальневосточный капитал. Значит, ну, очень хороший проект. значит, депутат его одобряет, там, и хоть какой фракции, там, они все одобряют. Это правильное решение. Я знаю, даже вот в Приморье уже начали применять его. Но, правда, там немножко по-другому. Третьему ребенку открывается счет, и 1 000 000 рублей туда перечисляют. Ну, третьему, ну, хотя бы с этого начнем, да? Потому что, ну, мы так устроены, что мы в материальном мире живем, да? Материальный интерес. Да, раньше действительно ехали за северной надбавкой, да? Даже у Тишенко есть такая поэма целая, «Северная надбавка», районный коэффициент. И потом некоторые смеялись там, да, за длинным рублем. Ну, понятно, что человек хочет материально себя обеспечить, чтобы комфортно жить, да? Хоть где. Но есть она там и положительная, и отрицательная сторона, но на самом деле это привлекало людей, и люди сюда ехали на 3 года, но потом на всю жизнь оставались, да, потому что было здесь интересно, здесь совсем особая психология, особая дружба, особая атмосфера, она и сейчас есть, она и сейчас есть. Значит, она особенно проявляется в Хабаровске. Я вот видел и восхищался хабаровчанами. Вот такие сплоченные люди, да, они борются за справедливость. Вот и везде она есть. Но вот в Хабаровске она очень ярко проявилась. Поэтому вот надо в первую очередь материально заинтересовать. И потом, если кто-то хочет ехать, ему надо дать жилье. Ну, не бесплатно, а вот служебное жилье. Только-только
года-два
назад.
Да,
только, ну, это раньше называлось, значит, социальное жилье, а сейчас называется там арендное жилье. Ну, хорошо, пусть парадную занимается, но человек приезжает, для него нормальное, комфортное жилье, он готов работать. Ну и зарплата должна быть интересная, потому что если я получаю больше 2 раза в Москве, чем здесь, ну, естественно, рыба стремится где глубже, человек где хорошо. Вот он туда поехал, все в Москву летят, да, все врачи, специалисты туда хотят, там найти работу, потому что там хорошо платят, еще и комфортное жилье. Поэтому вот материальную заинтересованность наших местных коренных людей надо повышать. Вот мы развиваем Дальний Восток. Цифра называет, вот столько инвестиций, столько чего там и так далее. А рядовой человек, который здесь живет, а у него там материальное положение улучшается, да никак, не лучше. Наоборот, цены растут там, еще чего-то там, да. Поэтому мы должны обратить внимание на наших конкретных вот, патриотов Дальнего Востока. Дальневосточный капитал. Значит, и тогда хотя бы вот, ну, понятно, что по состоянию здоровья, там, по достижению возраста, еще чего-то там, да, человек перемещается, это объективный процесс. Но когда нет из-за материальных интересов, из-за других интересов уезжает, это нехорошо. Потому что мы должны бороться за каждого человека. Каждый человек – это целый мир. Это высокий профессионал. Он нужен здесь, в стране. Без Дальнего Востока, я еще раз повторяю, великой России не будет. А Дальний Восток – это люди. Это мы, которые мы здесь родились. Мы любим Дальний Восток, мы хотим здесь работать. Ну, дайте условия. Дайте условия. Государство должно это сделать. Потому что это нужно государству.
Без сомнения, здесь не поспоришь. Еще одна тема, уже, наверное, последняя на сегодня в нашем сегодняшнем разговоре. 2024 год объявлен президентом годом семьи. Я знаю, что вы говорите о семейной парадигме развития общества уже с середины 2000-х годов. Даже выпустили книгу по этой теме.
Нет, я с середины 90-х.
90-х,
да.
Тем более. Но я по времени выхода книги, да? Нужно было бы, понятно,
но
время,
чтобы... Но она вышла в 2008-м, потому что, помните, 2008-м тоже год семьи,
да,
был.
Да.
И я тоже был депутатом Госдумы, я издал эту книгу, значит, я очень надеялся, что вот эта семейная парадигма как бы получит поддержку, тогда она, честно говоря, не получила. А вот когда президент объявил годом семьи 24-й год, я просто подумал, на ловца и зверь бежит, да, и очень обрадовался. И сейчас я усиленно, значит, проталкиваю мою идею, Россия начинается с семьи. Вот Россия действительно начинается не с полей, с гор, там, лесов. Вот человека, семьи начинает. Вот семьи объединяются и создают населенный пункт. Населенные пункты объединяются, создают районы. Районы объединяются, создают края, области, республики. А все остальные объединяются, создают великую Россию. Понимаете? Вот если понимание этого будет, и самое главное, финансовые, экономические механизмы должны быть направлены на укрепление семьи. Вот то, что я вам говорил, те средства государственные, которые направляются на сбережение, на развитие человеческого капитала, то есть здравоохранение, образование, а население еще и на поддержку сельского хозяйства, то, что субсидирование жилищно-коммунального хозяйства у нас на Дальнем Востоке очень дорогое, да, это все должно направляться через семейные счета. Если мы семью признаем значит, не ячейка общества, а основой основ, как генетическим кодом создания страны, вот так и должно быть организовано. Тогда мы реально будем укреплять семью. А не так вот, слов, вот как говорят, да, как ни говори халва, во рту слаще не станет. А если семья станет действительно экономической структурой, которая будет получать деньги, а сам будет управлять, тогда мы действительно поменяем отношение и к семье, и тогда и все остальные проблемы будут решаться. Мы сегодня же должны понимать, вопрос стоит очень просто. Через 100 лет Россия будет или не будет? Русские будут или не будут? И все остальные народы там, да, будут или не будут? Вопрос стоит ребром. И арифметика очень простая. Если будет рождаемость 2,1, будет Россия, будут народы. Если, как сегодня, да, 1,6, все, через 100 лет не будет, не будет. Да совсем другие люди здесь будут. Свято место пусто не бывает. И вы понимаете, кто здесь населит его, да? Вот мы должны бороться за будущее наших детей, за наших внуков. И одно спасение только – семейная парадигма развития общества. Вот когда президент Путин выступил и сказал, главным показателем развития субъекта – состояние благосостояния семьи. Да я тоже чуть не подпрыгнул. И в своем выступлении с трибуны Госдумы сказал, это он объявил, значит, новые парадигмы развития общества. Он, до этого он сказал, что Россия – это особая самобытная цивилизация. А сейчас он сказал, основой этой цивилизации является семья. Я очень надеюсь, что вот эти мои идеи будут востребованы во имя спасения великой России.
Спасибо вам. Наш сегодняшний гость – депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Тумусов. Федот Семенович, спасибо. Всегда рады видеть в студии радио «Комсомольская правда». Конечно.
Дорогие хабаровчане, я очень горжусь тем, что я являюсь депутатом от всего Дальнего Востока и готов с каждым из вас работать. Значит, поэтому пишите, звоните. Я готов с каждым из вас сотрудничать. Я не люблю слово «помощь», да? Помогать надо только слабым. А я считаю, что дальневосточники – это сильные люди. Поэтому давайте сотрудничать во имя развития Дальнего Востока, во имя развития Хабаровского края. Спасибо.